Рафаэль Дамиров. Молот. Кровь волка. Глава первая. Сырость мрачного леса скрадывала дневные лучи. Вековые деревья тянули коряжистые корни через звериную тропу. Птичий гомон умолк, словно опасаясь потревожить лесных духов. Но не духи страшили. Неизвестно откуда взявшееся чудовище повадило стерзать людей и скот в окрестностях рыбацкого поселения Бресвилл, раскинувшегося на берегах большой реки на севере королевства Тепия. С десяток охотников и крестьян пали за последний месяц. Сельчане боялись выходить далеко за пределы деревни. На дальних пашнях работа встала. Пастухи перестали гонять скот на сочные лесные луга, довольствуясь скудными клочками выжженной солнцем степи в окрестностях поселений. Жизнь в деревне словно замерла, в страхе перед ненасытным хозяином леса. «Долго еще сидеть?» — конючил Герт, вытягивая затекшие ноги и тряся рыжие шевелюры. «Тихо!» — зашипел я, судя по следам. Бурмела каждый день по этой тропе ходит. Чую я его. «Может, сегодня не пойдет? Полдня уже сидим в сыром овраге. Замерз, как собака!» «Прояви выдержку, друг мой. Будь терпим к своей нетерпимости. Терпение и труд мне не идут». Стенание парня прервал шорох и хруст сухостоя. Я втянул воздух ноздрями, и волчье обоняние уловило ненавистный запах медведя. Кровь волчьих предков отторгала принятие мной любых хищников, ставя их в ранг врагов. Я сжал рукоять боевого молота и осторожно выглянул из-за оврага. Гигантский медведь размером с микроавтобус неспешно продирался сквозь дебри. «Ох!» — застонал Герт. «Какой же он огромный! Нам его не одолеть!» «Не трусь. Чем больше медведь, тем вкуснее суп. И от страха польза есть. Портки теплеют». Герт натянул лук с отравленной стрелой и прицелился. «Погоди, пусть ближе подойдет. Бей в живот. Там шкура тоньше». Бурмелло приблизился к оврагу и, почуяв неладное, замер. Огромные ноздри с фырканьем втягивали воздух. Полуоткрытая пасть, усеянная зубами размером с кинжала, сочилась голодной слюной. «Давай!» — махнул я рукой и дернул за веревку. Стрела впилась в брюхо, и в то же мгновение сверху на медведя рухнуло огромное бревно, подвешенное на канатах. Бревно ударило тварь в бок, с хрустом сломав ребра. Бурмело лишь пошатнулся и взревел, бросился на чурку. Он бил и кусал бревно, разнося его в щепки, словно живого противника. «Плохо дело», — прошептал я, выглядывая за укрытие. «Яд не действует». «Обманул нас травник. Ерунду подсунул». «Да нет, масса большая. Не думал, что такие бывают. Такой дозы не возьмешь. Стреляй еще». Герт осторожно высунулся из-за оврага и прицелился. Бурмило его учуял и на миг уставился на лучника залитыми кровью глазами. «Стреляй!» — закричал я. Медведь бросился вперед, ломая на пути молодые деревца. «Еще мгновение, и он нас разорвет». Я замахнулся молотом, готовясь встретить оскал огромной пасти. «Стреляй, ну!» Но Герт словно оцепенел. Его худая фигура напоминала сейчас статую древнегреческого лучника, застывшую навсегда. Словно смерч Бурмила запрыгнул во враг, почти уже подмяв под себя Герта. Дзинь! Стрела ударила зверя в упор, пробив глаз, ушла наполовину в мозг. Тварь рухнула, как подкошенная, обдав нас напоследок смрадом горячего дыхания. Герт откатился назад, чуть не сломав лук. Я не стал останавливаться и обрушил молот, но уже бездыханное тело. «После боя мечами не машут», — улыбнулся Герт. «Чего дохлятину молочишь? Я уже прикончил его». «Молодец», — буркнул я. «Я думал, ты струсил, а ты выжидал момент. У меня нет способности заживлять свои раны, как у Люпаса, поэтому бил наверняка». Герт улыбался, но руки его слегка подрагивали, и я слышал стук его сердца. «Моя способность здесь бесполезна. Когда проглотит тебя целиком, заживлять нечего». Я выдернул стрелу вместе с вытекшим глазом и протянул ее Герту. «Храни свою счастливую стрелу, как напоминание о дне, когда мальчик превратился в воина». «Я давно стал воином?» «Ну хорошо, превратился в великого воина. Еще бы не ныл так часто». Год назад, после победы над темным аликийцем, Фемора пропала. Все зло, которое она причинила королевствам, оказалось лишь прикрытием еще большей тьмы. Ведьма, словно марионетка, воплощала в жизнь не свои помыслы, а желание темного хозяина, не смея ему более противостоять. Я освободил ее, освободил мир от темного рыцаря. Выполнив свое предназначение, я освободился от бремени избранного. Освободился ли? Что-то не давало мне покоя. Может, пророчество городской гадалки о моем долге перед порядком вещей, которые я дам сущему спустя 5... А, нет. Уже через 4 года. Может, то, что темный алькиец, являясь моим отражением, не остановится? У него всегда есть ресурс и сила, чтобы возродиться. Пока жив его прототип, пока жив я. А может, это всего лишь пустые страхи перед неизвестным? Что ждет меня впереди, в этом мире? Раньше у меня была цель — вернуться домой. Потом моей целью стало спасти еще не родившегося сына. Спасти королевство, оба королевства, и Даяну. А теперь я охотник на нечисть. Королева Тепи родила мне сына, и Даяна не смогла смириться с этим. Она отдалилась от меня, укрывшись за неприступностью холодной воли правительницы королевства Солт. Тепи видела мою тягу к Даяне. Еще больше ее угнетало то, что Даяна была ее племянницей. Тепи больше не просила меня остаться с ней в Астрабане. Гордость не позволяет королеве просить милость у подданных, даже если этого смертельно хочется. Я видел сына лишь раз, когда он родился. Это был один из лучших дней моей жизни. Он похож на меня. Лишь голубые глаза не вязались с образом волчонка. А может, кровь Люпуса детям не передается? Возможно, у него совсем другое будущее. Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у нас вырастали бы только гении и великие воины. Радость отцовства особая, человеческая, и неразрывно связана с надеждой, что дети будут не то, что мы, будут лучше нас. Я ушел со службы, сняв с себя полномочия командующего объединенными войсками королевств. Что-то звало меня в путь, получить ответы на вопросы, которые хотелось задать самому себе. Вот уже несколько месяцев я скитался по дальним землям со своим верным другом. Мы помогали людям, наказывая распоясавшихся разбойников, расправляясь с нечистью или хищниками-людоедами, как Бурмила. Жизнь охотника за головами была мне близка. В том мире уничтожал отморозков и в этом занялся подобным. Лишь с той разницей, что без погоны, без вмешательства государства. В общем, фрилансер. Отрывистые крики речных чаек доносились с побережья. Сумерки опустились на полупустые улочки рыбацкого поселения, наполняясь свежестью прохладной реки. В поселке разгоралась ночная жизнь. Большинство рыбаков приезжали сюда без семей, на заработки. И, как бывало, и вахтовики с пользой проводили вечера. За убийство Бурмила из казны Брисвилла староста нам отсчитал 200 золотых. Решив это дело отметить, мы сняли лучшие комнаты на постоялом дворе «Зубастая рыба» и спустились в таверну, расположенную на первом этаже гостиницы. Переполненный зал гудел и веселился. После тяжелого трудового дня рыбаки пропивали заработанные медики и золотые. В воздухе витал запах жареной рыбы, свежеиспеченного хлеба и кислого пива. Масляные лампады бросали пляшущие тени на изрезанные дубовые столы, потемневшие от времени и пороков. За барной стойкой суетился коротконогий толстячок, еле успевавший наполнять кувшина ромом и пивом. Захмелевшие работяги с азартом играли в кости, обжимались с путанами и щипали за зад пышногрудую официантку. Та шныряла между столиками и, повизгивая, виляла телесами, обтянутыми платьем с огромным декольте на шнуровке. Трактирные путаны сразу заприметили в нас состоятельных путников и взяли в оборот. Две сущные девицы, с вываливающимися из укороченного корсета грудями, резво вспорхнули к нам на колени. «Господа не хотят угостить дам вином?» — кокетливо пропела та, что примостилась у Герты. Ее моложавое лицо никак не вязалось с образом путаны. Герт немного поплыл.
«Да, конечно!»
Пролепетал он и, опомнившись, вскинул руку, подзывая официантку. Та подскочила к нашему столу.
«Кувшин вина, бочонок пива и что-нибудь пожевать. Самое вкусное, что у вас есть».
Небрежно бросил Герт. «Ты всегда такой хмурый?» — улыбнулась моя пассия, расправляя морщины под слоем косметики.
«Ему сегодня не повезло», — хохотнул Герт. «Он намеревался убить Бурмила, но я его опередил».
«Ты такой смелый!» Театрально восхитились девицы. «И тебе совсем не было страшно?»
«Это моя работа. Огромный медведь чуть не сожрал моего друга. Но я оказался рядом и убил чудовище одним выстрелом в глаз».
«Спасибо, друг», — улыбнулся я. «Благодаря тебе я могу сегодня насладиться ужином и обществом прекрасных дам». Герт еще больше надулся и, добавив в голос хрипотцы, снисходительно ответил.
«Если что, обращайся. Всегда помогу».
«Хочешь, в знак признательности могу постирать твои портки?» Спрятав улыбку, спросил я. После встречи с Бурмил они так и не просохли. Девицы плеснули от смеха, чуть не опрокинув кружки с вином, а Герт, насупившись, пробубнил. «Это овраг сырой был. От земли намокли». Дверь в таверну грохнула, и ночь занесла внутрь сгорбленного путника в грубом, словно из мешковины, балахоне. Объемный капюшон скрывал лицо. Посетители немного умолкли, разглядывая незнакомца. Он сел за пустующий маленький столик в углу и погасил стоящую на нем свечу.
«Странный тип»,
— воскликнул захмелевший Герт, притягивая к себе восторженные взгляды проституток.
«Прячь свое лицо. Уж не беглый ли каторжник? Или убийца? Пойду проверю, кто таков».
«Сиди», — одернул я, — «не мешай человеку отдыхать».
«Если доброму человеку нечего скрывать, то я не помешаю».
Герт нацепил на пояс меч и вальяжно зашагал к незнакомцу.
«Добрый вечер, уважаемый!»
— чуть кивнул Герт путнику. «Могу я узнать ваше имя?» Незнакомец молчал. Герт принял это за смущение перед его харизмой и еще больше разодорился.
«Меня зовут Герт, убийца варгов и бурмилы. Я королевский охотник за нечистью, в прошлом командир расчета королевской гвардии. А чем занимается господин? Уж не скрывается ли он от королевского закона?»
Фигура в балахоне молча отхлебнула пиво. Герт, ловя на себе любопытные взгляды посетителей, был вынужден идти до конца. Резким движением он сдернул с незнакомца капюшон и отпрянул назад, выхватив меч. Седовласый старик даже не шелохнулся, продолжая цедить из кружки. Герт небрежно протянул клинок вперед, приставив острие к горлу незнакомца.
«Как твое имя, старик? Что ты делаешь в Брисвилле?»